Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS в этот час. А сейчас полдень в Сиднее, и мы, Светлана Принцева и Виктория Станкеева, работаем для вас в прямом эфире из сиднейской студии. Сегодня понедельник, 29 августа на календаре. Огромное спасибо, что слушаете нас, и сейчас расскажу о том, что ждет вас в сегодняшнем выпуске.
Что именно интересно, это как люди общаются в семье. Это не только как родители общаются, но так, как родители общаются с детьми и как дети общаются, если, конечно же, есть больше, чем два ребенка. Что именно мы найдем, это будет зависеть от данных, но для сбора данных, конечно же, вот нам нужны семьи, которые будут заинтересованы, чтобы мы могли снять видео.
Доктор Валерия Синкевичути, преподаватель прикладной лингвистики из Университета Квинсленда, расскажет о своем новом исследовании, а также о том, что же такое прагматика, которая ее так занимает. Новый выпуск экономического обзора от Геннадия Казакевича, экономиста Университета Монаша, о том, что будет происходить с ценами на топливо в Австралии. Мы получили комментарий посольства Российской Федерации на наш вопрос о приостановке выдачи 10-летних биометрических паспортов. Прочитаю его вам. А также расскажу об официальном заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг по поводу действий России в ходе конференции по рассмотрению договора о нераспространении ядерного оружия. Конференция проводилась в Нью-Йорке, договоренность не была достигнута. А еще послушаем новый выпуск программы Settlement Guide о том, как родители и опекуны могут помочь в разрыве круга насилия путем создания позитивных ролевых моделей для своих детей.
Здравствуйте! У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Сегодня поговорим о ценах на бензин и дизельное топливо. Ведь от этих цен зависит бюджет каждой семьи. Но мы зависим не только непосредственно от цены на топливо на заправочных станциях. Цены на продукты из супермаркета и другие предметы потребления определяются, в частности, транспортными расходами. А значит, цены на все товары растут, если цены на топливо растут. В этом году мы платили ранее немыслимую цену на бензин. В некоторые периоды времени она достигала $2.35. Причиной роста цен на топливо во всем мире в начале этого года была агрессия Российской Федерации против Украины. Рынки ожидали снижения поставок, а это вместе с экономическими санкциями, наложенными на Российскую Федерацию, привело к панике на рынках топлива, которая привела к еще большему росту цен, чем вызвало бы только снижение предложения. Но цена в Австралии была бы еще выше, если бы предыдущее либерально-национальное правительство не снизило акцизный налог на топливо в два раза, то есть на тот момент на 22,1 цента. Что такое акцизный налог на топливо? Excise tax. Это налог, добавляемый к цене на каждый литр бензина, который все водители автомобилей в стране платят на автозаправочных санкциях. Смысл этого налога заключается в том, что собранные таким образом деньги направляются на поддержание имеющихся и строительство новых дорог. Стандартный размер налога в настоящее время – 44,2 цента за литр. В марте 2022 года он был снижен в два раза – на ограниченный период времени до конца сентября. Разумеется, это было политическим решением правительства либерально-национальной коалиции перед очередными майскими выборами в федеральный парламент. Но оно, это решение, помогло временно облегчить ситуацию с резким ростом стоимости жизни. Ирония заключается в том, что от этой меры выигрывают как семьи с низкими доходами, с трудом выживающие от зарплаты до зарплаты, так и те семьи, которые получают средние и высокие доходы и в состоянии платить более высокую цену на топливо. Ведь те и другие заправляют машины на одних и тех же заправочных станциях и, следовательно, получают от государства одинаковую скидку с налога. Между тем, за прошедшее с марта время цены на топливо успели повыситься с $1.75, уже с вычетом скидки с налога, до более чем $2 и затем снизится до почти $1.50. Сегодня цена в Мельбурне около $1.75. Ведь за последние месяцы давление на мировые цены на нефть снизились. Во-первых, страны, члены Организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК, Organization of the Petroleum Exporting Countries, увеличили предложение этого ресурса на мировых рынках. Нужно понимать, что высокие цены на топливо этим странам выгодны только до тех пор, пока мировая экономика стабильна и спрос на нефть как минимум не снижается. А экономический спад из-за слишком высокой цены на заправках им абсолютно не выгоден. Ведь при экономическом спаде сокращается спрос на нефть, а значит и доходы производящих нефть стран. Во-вторых, Соединенные Штаты, которым тоже не выгоден экономический спад, дали зеленый свет своим нефтедобывающим компаниям на расконсервирование стратегических резервных мощностей, увеличили экспорт и неожиданно для всех превратились в страну крупнейшего экспортера нефти. Тем не менее, мы не можем с достаточной точностью прогнозировать базовый уровень цены, который сложится к концу сентября. Но что мы точно знаем, так это, какова бы ни была цена 28 сентября, 29 сентября она увеличится на 22,1 цента за литр. А это означает дополнительное давление стоимости жизни на среднюю австралийскую семью и особенно семью с низкими доходами. Ведь инфляция будет расти и может составить 7,75% к концу этого года. А базовый банковский процент уже составляет 1,85% и будет расти дальше. И вместе с ним будут увеличиваться ежемесячные выплаты по банковским ссудам. Поэтому уже сейчас раздаются голоса за продление скидки с акцизного налога после 29 сентября. Почему же правительство настаивает на окончании скидки с акцизного налога? Дело в том, что эта скидка с самого начала была объявлена как временная, а за 6 месяцев, в течение которых она должна действовать, бюджет не досчитался 3 миллиардов долларов. И это в условиях огромного дефицита федерального бюджета и растущего государственного долга. Правительство также имеет в виду недавнее относительное снижение цены нефти за баррель. Заметим в скобках, как быстро мы привыкаем к ситуации, когда мировая цена на нефть чуть меньше $100 за баррель, а австралийская цена на бензин чуть ниже $2 за литр уже считаются сравнительно низкими. Какие же цены на заправочных станциях нас ожидают к концу нынешнего года? Эксперты считают, что они будут не меньше $2 за литр на бензин и не меньше $2.30 за литр дизельного топлива. Какие есть альтернативы скидки на акцизный налог? Я уже сказал, что от этой скидки выигрывают не только те, кто реально нуждается в помощи. И если тратить бюджетные деньги на помощь малоимущим, то нужно увеличивать социальные выплаты, учитывая специфическое подорожание потребительской корзины бедных, которое происходит быстрее среднего темпа инфляции. Пока что я не слышу, чтобы это было на повестке дня правительства.
Я напомню, что это был экономист университета Монаша, доктор Геннадий Казакевич. Спасибо большое, Геннадий. Ну а мы идем дальше. Как часто мы слышим фразы вроде «мальчики такие мальчики» или «ты просто ему нравишься» в ответ на неуважительное поведение по отношению к девочкам. На первый взгляд, такие фразы кажутся безобидными, но в них кроется нормализация гендерной агрессии. В новом эпизоде нашей постоянной рубрики «Settlement Guide» разбираемся с этим подробнее. Ирина Бурмистрова подготовила для вас вот такой материал.
Не все проявления неуважительного отношения ведут к насилию, но известно, что насилие начинается с неуважения. Мы можем остановить этот круг в самом начале. Компания Stop It at the Start – это инициатива Совета правительств Австралии. Она направлена на то, чтобы остановить круг всего гендерного насилия. Помощник министра социального обеспечения и предотвращения насилия в семье Джастин Эллиот говорит, что мы все можем сыграть свою роль, остановив насилие в самом начале.
Programs like this, Stop It at the Start, are invaluable to helping break the cycle of violence.
Такие программы, как Stop It at the Start, бесценны для того, чтобы помочь разорвать круг насилия. И они сосредоточены, в частности, на том, чтобы помогать людям в комьюнити воспитывать молодых людей, особенно в возрастной группе 10-17 лет, чтобы они лучше понимали и применяли в жизни уважительное поведение. Кампания началась в 2016 году, когда была обнародована шокирующая статистика о насилии в отношении женщин и детей. Согласно данным Австралийского бюро статистики, каждая третья женщина подвергалась физическому или сексуальному насилию со стороны знакомого человека, начиная с возраста 15 лет. Почти каждая четвертая женщина испытывала эмоциональный абьюз со стороны партнера, начиная с возраста 15 лет. Распространенность насилия катастрофически высока, особенно количество убийств со стороны партнера. Мы знаем, что в среднем каждые 10 дней одна женщина погибает от рук нынешнего или бывшего партнера. И единственный способ увидеть дальнейшее снижение – это сосредоточить внимание на решении проблемы гендерного неравенства и других форм дискриминации на национальном уровне. Компания исходит из того, что модель поведения молодых людей формируется под влиянием взрослых, опекунов и инфлюенсеров. Она нацелена на то, чтобы родители и члены семьи подростков оказывали положительное влияние на детей. Доктор Розина МакАльпайн – эксперт по воспитанию детей и автор книги «Inspired Children» – «Вдохновленные дети». Насилие не просто начинается, оно растет из маленького ребенка, затем переходит в подростковый возраст и во взрослую жизнь. Пришло время прекратить отговорки вроде «мальчики такие мальчики» или «все в порядке, крепись, солнышко» и другие вещи, которые мы говорим, мы должны прекратить эти оправдания. Она выросла в семье, где насилие передавалось из поколения в поколение, от ее деда к ее отцу. Доктор МакАльпайн сама жила в круге насилия.
Our father was from a generation where they believed that discipline, corporal punishment was the way to raise.
Наш отец был из поколения, которое считало, что дисциплина и телесные наказания помогают воспитать хороших детей. Дома наказание могло включать такие вещи, как ремень, ветки или просто тяжелую руку. Иногда нам приходилось носить одежду, скрывающую синяки. Доктор МакАльпайн говорит, что ее мать принадлежала к тому же поколению, которое считало, что отцовское дело – дисциплина. Разорвать такой круг сложно. Отец доктора МакАльпайн, как и другие люди, которые совершают насилие, они считают, что поступают правильно, воспитывая хороших детей. Они не знают другого пути, следовательно, цикл может продолжаться, объясняет она.
He really, truly, with all his heart, thought he did the best for us.
Он действительно всем сердцем верил, что сделал для нас все возможное. Я никоим образом не одобряю насилие, но я также знаю, что он говорил что-то вроде «Когда я был маленький и рос, мой отец бил меня без причины, а я никогда не бил себя без причины». Так что в его сознании он приблизился к тому, чтобы быть идеальным родителем. Доктор МакАльпайн потратила годы на то, чтобы изучить подход позитивного воспитания и делиться им. Она разорвала круг насилия в своей семье. Постепенно я узнала, что значит быть хорошим родителем, как выглядит поддерживающее воспитание. Все дело в том, чтобы научить наших детей тому, как жить в этом мире. Речь идет не о том, чтобы дисциплинировать, наказывать и вознаграждать их за то, как они живут в этом мире, а о том, чтобы давать им внутренние ориентиры и жизненные навыки, которые им нужны. Так что для меня разорвать порочный круг означало научиться быть хорошим родителем. «Разорвать круг насилия» – это история не только о том, как взрослые оценивают свое отношение к детям. Часть кампании – это поощрение активного, открытого и продолжающегося разговора об уважительных отношениях и гендерном равенстве, говорит госпожа Эллиот.
Молодые люди обращают большое внимание на то, что говорят взрослые в их жизни, их родители, их учителя, их тренеры и другие люди, имеющие влияние на них. И поэтому есть много шагов, которые все мы, взрослые, можем предпринять. Среди них есть маленькие и простые шаги, такие как обсуждение. Вы знаете, того, что может казаться безобидной шуткой, но на самом деле таковой не является. Мы должны обсудить это или поговорить с ними об уверенности в том, чтобы высказаться, если они считают что-то неуважительным, потому что это важно, чтобы начать диалог. Доктор МакАльпайн говорит, что никогда не рано и не поздно поговорить об уважении со своими детьми. Нам, как учителям, как родителям, на каждом этапе важно не искать оправданий, а вместо этого останавливаться и обучать, вести эти разговоры о том, что такое уважительное поведение. Компания Stop It at the Start предлагает множество ресурсов, которые могут помочь вам распознать такие оправдания, начать разговор и сориентироваться в ответах ребенка. Загляните на нашу страницу respect.gov.au. Там есть чек-лист уважения, с помощью которого родители или опекуны могут выяснить, что ребенок думает об уважении. А это поможет понять, с чего начать разговор. По словам помощника министра, ресурсы, переведенные на несколько языков, также доступны для различных в культурном и языковом отношении общин Австралии. Но мы знаем, что часто показатели выше средних в определенных группах, в мультикультурных группах. Кроме того, у нас повышенный уровень среди женщин-представительниц аборигенных народов и народов островов Торресового пролива. И эта компания предлагает очень специальные ресурсы для различных мультикультурных групп. Дарья Димопулос, председатель совета Safe and Equal, главного органа по оказанию помощи специалистам по предотвращению домашнего насилия в штате Виктория. По ее словам, лидеры мультикультурных сообществ также играют важную роль в решении этих вопросов с учетом культурных особенностей. Нам нужно решать проблему таким образом, чтобы признать роль культуры, роль адаптации и то, какое влияние здесь может оказать мультикультурализм. Как мы можем использовать культуру и веру вместо того, чтобы искать в них недостатки, чтобы обеспечить сильную и значительную вовлеченность в наших общинах, в нашем общем видении искоренения насилия в отношении женщин и детей? В этом году компания Stop It at the Start вступила в четвертую фазу. 82% людей, которые видели компанию, поняли и приняли роль, которую они играют в демонстрации молодым людям того, как вести себя уважительно. Очень важно достучаться до молодых людей, пока они не сформируют укоренившиеся взгляды и не нормализуют поведение. Так что давайте учить детей уважительному поведению. Распознав круг насилия, мы можем разорвать его в самом начале и стать положительным примером для подражания. Если вы или ваши знакомые пострадали от сексуальных домогательств или насилия, позвоните в службу 1800 Respect по номеру 1800-737-732 или зайдите на сайт 1800respect.org.au. В экстренных ситуациях звоните по номеру 300. Текстовая версия этого материала доступна на сайте SBS Russian со всеми полезными ссылками, по которым можно перейти.
Это была Ирина Бурмистрова. И да, я напомню, что заходите на наш сайт. Там все выпуски рубрики Settlement Guide на самые разные темы доступны в отдельной вкладке наверху. Вкладка «Переселение и миграция». Очень легко можно найти и ознакомиться и с текстовыми версиями, или прослушать аудиоверсии. Также все наши материалы в виде подкастов можно слушать на любой платформе, где вы обычно слушаете свои подкасты. Сейчас прервемся на короткую паузу, сразу после которой поговорим про выдачу российских паспортов на 10 лет и на другие темы. Оставайтесь с нами. Вы слушаете SBS Russian. В студии для вас работаю я, Светлана Принцева. В нашей субботней программе мы озвучили вам информацию о приостановке выдачи загранпаспортов сроком на 10 лет для граждан России, проживающих за границей. Вот что сообщается на официальной странице посольства России в Австралии. По техническим причинам с 26 августа временно прекращен прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Оформление паспортов старого образца сроком действия 5 лет продолжается без изменений в установленном порядке. Мы запросили комментарий у посольства Российской Федерации в Австралии, и нам подтвердили эту информацию. Вот что они сказали. Запись на оформление загранпаспорта не аннулируется, однако заявителям необходимо переделать анкету на 5-летний загранпаспорт и принести с собой 2 фотографии. Более подробная информация об этом будет указана на сайте Генконсульства России в Сиднее, сообщили в посольстве. И еще одна новость, касающаяся России. Сенатор Пенни Вонг, министр иностранных дел Австралии, выпустила официальное заявление по препятствию России в заключении соглашения на конференции по ядерному договору. Я зачитаю официальный текст заявления. Австралийское правительство глубоко разочаровано тем, что 10-я конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия не привела к консенсусу, несмотря на безотлагательность этого на фоне напряженной обстановки в области международной безопасности. После 4 недель переговоров в Нью-Йорке все государства-участники, кроме России, были готовы согласиться на осмысленный сбалансированный итог по 3 основам договора – разоружение, нераспространение и мирное использование ядерной энергии. Россия намеренно препятствует прогрессу, ее действия бросают вызов основным принципам договора о нераспространении ядерного оружия. Мы осуждаем продолжающуюся неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну России и призываем Россию немедленно вывести войска с территории Украины. В основе договора о нераспространении ядерного оружия лежит цель мирной жизни без ядерного оружия, цель, которой Австралия по-прежнему глубоко привержена. Австралия твердо поддерживает договор по нераспространению ядерного оружия как основу глобального режима ядерного нераспространения и разоружения. Мы должны удвоить наши усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия. Австралия будет и впредь вносить конструктивный вклад и работать вместе с другими странами над укреплением договора по нераспространению ядерного оружия. Сенатор Вонг также поблагодарила помощника министра торговли Тима Эриса за то, что он возглавил делегацию Австралии на конференции в начале этого месяца и выступил с национальным заявлением. Я напомню, что 4-недельная конференция ООН о нераспространении ядерного оружия завершилась без итогового документа. Россия отвергла его из-за, как они это обосновали, явно политического характера. Конференция проходила в Нью-Йорке с 1 по 26 августа. Представители западных стран обвинили в срыве подписания документа Россию, передает издание «Медуза» со ссылкой на BBC News. Исполнительный директор международной кампании по запрещению ядерного оружия оружие Беатрис Финн по итогам конференции отметила, что страны с ядерным оружием не только не продвинулись в выполнении своих обязательств по разоружению, но и потратили более 82 миллиардов долларов на поддержку и обновление своих арсеналов. ООН каждые 5 лет проводит конференцию с участниками договора по нераспространению ядерного оружия для рассмотрения действия договора. Последняя конференция должна была пройти в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Предыдущая конференция в 2015 году также завершилась без подписания итогового документа, сообщает издание «Медуза». И к другим темам. Строительная сфера Австралии переживает не лучшие времена. Мы уже не раз рассказывали вам в наших прошлых выпусках о том, что многие крупные строительные компании разоряются, обвиняя пандемию коронавируса, нарушение цепочек поставок, закрытые границы, недостаток рабочих, а также крупные стимулы на покупку жилья, которые правительство Австралии вводило в последнее время. А как чувствуют себя мелкие застройщики? Виктория Станкеева поговорила с владельцем сиднейской строительной компании Stonegate Сергеем Жулиным.
На ваш взгляд, какие проблемы сейчас есть в строительной сфере? Проблем достаточно много. А тут как бы все совокупно. Нехватка материалов, нехватка рабочей силы, удорожание строительных материалов, удорожание резкой земли также произошло.
Сергей говорит, что причины, по которым наблюдается нехватка рабочей силы и рост цен на строительные материалы, две.
Изначально толчок дал кризис, связанный с ковидом, и одновременно, благодаря, скажем так, по моему мнению, несвоевременным вливанием денег государства в строительную сферу, произошла, соответственно, как сказать, бум строительства, да? То есть, с одной стороны, глобальная нехватка поставок из-за рубежа, а с другой стороны, возникшая потребность материалов на местном рынке. Два таких компонента, которые произошли вместе. Ну и, соответственно, из-за нехватки цены растут.
А с чем связана нехватка рабочей силы? Тоже с ковидом?
По сути, да, одновременно, то есть с одной стороны ковид, с той стороны закрыто, притока рабочей силы нет. Тут как бы не секрет, что, ну скажем, достаточно большой процент рабочей силы составляли люди, приезжающие по временным визам, как студенты, те же самые. Но благодаря закрытию границ приток рабочей силы остановился, и с другой стороны, опять-таки, возросшая потребность в строительных работах, соответственно, вызвала большую нехватку рабочей силы. Что, ну, по моему мнению, составляет, в принципе, основной фактор удорожания строительства в целом и как бы вот кризиса. То есть материалы хорошо можно как-то, скажем, купить заранее, да, пускай заплатить больше, а рабочая сила, ее не купишь.
Сергей, многие компании сейчас на грани банкротства. Как все эти проблемы сказались на вашей строительной компании?
На нас не сказалось, но... Начнем с того, что сказалось, это в основном на больших компаниях, которые были, как называемые, project-билдеры, у которых были большой объем строительства и типовые дома. То есть в этом сегменте, как называется, project-билд, да, то есть то, что они с плана строят, типовые дома, конкуренция достаточно большая, то есть все это делается за счет объема, и маржа у них достаточно маленькая. То есть любой какой-то вот такой толчок повышения цен на них, конечно, сказался очень тяжело. Вы все знаете, большие компании, я думаю, которые уже обанкротились или на грани. То есть мы, с другой стороны, мы строим кастом дома, да, то есть то, что клиент захочет, и у нас объемов таких нет, мы именно больше делаем под клиента. И, соответственно, маржа у нас другая, и это сказалось, но не очень заметно.
Сергей, что бы вы сейчас посоветовали тем семьям, которые задумываются о строительстве своего дома? Сейчас хорошее время для строительства или все-таки лучше подождать?
Нет, сейчас хорошее время продавать, и, в принципе, оно уже проходит за счет повышения ставок. Сейчас цены начинают уже идти вниз, ну, как вы, может быть, заметили. Соответственно, сейчас хорошее время продать, но в плане покупки я бы советовал, да, подождать бы минимум полгода. То есть цены будут опускаться.
И лучше покупать уже готовое жилье или землю и строить свой дом?
Тут выбор каждого. Конечно, строительство нового жилья всегда обходится дороже, чем покупка существующего.
Сергей советует, если вы решились на строительство дома, подумать о строительстве дюплекса.
Самый лучший вариант, и который на рынке уже достаточно давно, последние минимум 3-4 года, наблюдается за счет дороговизны земли в общем, тренд в основном дуплексы. То есть плюс дуплекса в том, что вы покупаете существующую землю, да, со стареньким домиком под снос, сносите, строите дуплекс, один вы продаете или отдаете в аренду, а другой, соответственно, в другом вы живете. То есть вы за счет этого получаете два дома на участке, и за счет продажи одного из них вы покрываете строительство второй части. То есть вам, по сути, новый дом обходится, в каком-то смысле, бесплатно. Да? Последние 3-4 года мы в основном делаем только дуплексы. Потому что такая тенденция, клиенты хотят дуплекс, но иначе строительство индивидуального дома будет слишком дорого.
Я напомню, что это было интервью Виктории Станкеевой со строителем, с владельцем строительной компании «Стонгейт» Сергеем Жулиным. Но и также хочу подчеркнуть, что это его персональное частное мнение. Конечно, он имеет большой опыт в строительной сфере, но тем не менее при принятии решения о строительстве, о покупке всегда консультируйтесь со специалистами, изучайте информацию. Мы продолжим после небольшой паузы. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Я очень люблю записывать интервью с русскоязычными учеными, которые живут и работают в Австралии. Особенно с такими энтузиастами, как моя сегодняшняя собеседница. Лектор прикладной лингвистики Университета Квинсленда доктор Валерия Сингевичути расскажет о своем новом исследовании, в которое сейчас как раз она набирает участников. Это семейные разговоры в русскоязычном сообществе Австралии. А еще мы поговорили с Валерией о ее пути в науку, о том, как она переехала жить и работать в Австралию, а также о том, что такое сфера прагматики, которой она и занимается.
То есть у меня моя академическая, как сказать, такая карьера началась в Литве, то есть я из Литвы. Я училась на бакалавре английской филологии в Вильнюсском университете и потом заканчивала магистратуру англистики тоже в Вильнюсском университете. То есть все у меня как бы было связано больше всего с английским языком, но во время моей учебы я провела семестр во время бакалавра в Испании, в Мадриде, и во время магистра в Канаде, в Монреале. То есть также были именно что другие языки. Потом я знала, я уже поняла, то есть у меня работы, диссертации по бакалавру, по магистру были в сфере прагматики. Я думаю, что я немножко больше потом расскажу именно про свою сферу, про прагматику. И я знала то, что как бы я хочу быть преподавателем в будущем, то есть то, что мне надо на докторантуру. И пока я подавала документы на докторантуру, то есть смотрела именно, где поучиться, где лучше именно, где в сфере прагматики, я пару лет преподавала в Вильнюсском университете, а на докторантуру уже поехала в Бельгию. То есть в университет Антверпена я получила там стипендию и там провела 4 года. То есть вообще, наверное, вот такое именно понятие академической карьеры, что это такое за среда, что вот там происходит научное исследование. То есть это, наверное, вот в Бельгии, потому что, конечно, разница между Бельгией и Литвой была ужасно большая. То есть я именно осознала, что это такое быть академиком. Это именно в Бельгии, какие возможности есть. После этого, после докторантуры, я вот работала в сфере прагматики. У меня было исследование на тему юмора и вежливости, и невежливости в британском и австралийском английском. И из-за этого вот у меня были связи с Австралией. Я на пару месяцев приезжала в Австралию еще во время своей докторантуры. И после окончания докторантуры, то есть приехала на постдокторантуру именно сюда, в Австралию, в университет Квинсленда. И вот тут я уже, то есть вообще 5,5 лет.
Супер. Думаю, да, 5 лет. Во-первых, что такое сфера прагматики? Расскажите, пожалуйста.
Да, вот это именно как прагматика. То есть прагматика — это ужасно большая как бы сфера, то есть столько всего в ней происходит. Если вкратце, то это использование языка в контексте. То есть что именно мы говорим, когда мы говорим что-то, как мы это говорим, почему мы это говорим и как это меняется от ситуации. То есть один из примеров таких классических, наверное, в прагматике, когда кто-то говорит: «Ой, как тут жарко», это человек не просто констатирует факт, это, наверное, больше всего будет воспринято как какая-то просьба, то есть чтобы кто-то открыл окно или чтобы кто-то разрешил, чтобы этот сам человек открыл окно, скажем так. То есть в большинстве случаев то, что мы говорим, это не то, что мы имеем в виду. Mm-hmm. То есть что-то есть вот другое, как бы не просто конкретные слова.
Да, или вот пожалели это... этого человека, посочувствовали ему, да.
То есть, да, ну вот очень-очень много именно того, то есть сфера вообще прагматики, люди смотрят и на употребление языка, скажем так, в фильмах, и как переводы делаются, то есть прагматика именно переводов, это как люди общаются в социальных сетях. А у меня конкретно, я как бы вот в настоящее время больше фокусируюсь на прагматике социального общения. То есть как люди общаются вживую. Опять же, это может быть личное общение, и также может быть общение в социальных сетях, там, Facebook и WhatsApp. То есть, но то, что происходит до этого как бы неподготовленное, спонтанное, вот такая речь.
Mm-hmm.
То есть, да.
Валерия, какое прикладное значение у таких исследований? Как это нам в жизни-то помогает?
Очень много есть разных применений, то есть, наверное, больше то, что я делаю, это входит в такую часть исследования, которое в настоящий момент, как бы, оно, может быть, менее применяется, это больше узнать, что именно происходит. Первая ступенька, сначала мы должны именно понять, как вот люди тут общаются. А когда вот уже будет как бы понятие, то есть что именно происходит, потому что иногда люди, например, недопонимают, иногда это приводит там к конфликту. То есть если мы, у нас будет хорошее понятие того, что именно происходит, почему это именно происходит в какой-то конкретной ситуации, то что будет зависеть от отношений людей, насколько мы знаем человека также, и что мы хотим, то есть именно с какой целью у нас происходит общение, тогда это, конечно, именно может быть... применено в разных очень средах, то есть если это в каком-то институционном контексте, то есть это на рабочем месте, то есть как, например, чтобы не было какого-то конфликта, как будет там какой-то директор говорить со своими подчиненными или, может быть, что-то по-другому нужно сделать. То есть в настоящий момент, наверное, это больше именно узнать, что же происходит, потому что мы проживаем свою жизнь через общение. То есть если вот мы посмотрим, что происходит вокруг нас каждый день, то есть мы встаем, мы с кем-то общаемся, это может быть по телефону, это может быть по сообщениям, это вот может быть с теми, с кем мы живем, потом мы куда-то едем, если мы используем публичный транспорт, мы слышим, что кто-то разговаривает, может быть, мы будем на какую-то тему разговаривать даже с людьми, которых мы не знаем, потом мы приезжаем на работу или в школу, и там у нас идет общение, потом мы приходим опять домой, и мы общаемся со своими членами семьи или со своими друзьями, мы рассказываем им о чем-то, то есть вообще как бы жить мы проживаем через общение, и часть этого общения, большущая часть, это именно разговор, и когда вот мы это осознаем, мы понимаем то, что очень мало чего именно насчет исследования мы знаем, как же это происходит. То есть как бы вот пытаемся найти вот эти, наверное, именно некоторые даже причины, почему мы так общаемся именно вот в этой ситуации, именно вот с этими людьми. То есть из-за этого как бы мы не смотрим просто на какие-то выражения в языке, потому что их, конечно, много, но именно какое значение их вот в этой ситуации, и оно будет зависеть от отношения людей, это очень важно, от контекста, от ситуации, ну и тоже конечно, с какой целью все это, потому что каждый человек, когда что-то начинает говорить, вообще, в любом случае, у каждого человека есть какой-то, как бы, интеракционный проект. То есть мы начинаем говорить с людьми с какой-то целью. И это может быть просто цель, потому что вот сейчас у нас есть 5 минут, и мы просто хотим с кем-то поговорить, а это может быть цель какая-то более важная, то есть мы хотим попросить чего-то, или мы хотим вот что-то сказать, потому что нам что-то не нравится. И если это что-то более такое деликатное, это, конечно, может занять очень много времени, и из-за этого, вот, когда мы собираем данные, эти данные вот в разговоре, иногда мы только понимаем, какой же это проект у человека был через каких-нибудь 15 минут разговора.
Ну, давайте теперь перейдем к вашему текущему исследованию. Оно еще и связано с русским языком, как я понимаю.
Да. Ой, исследование в настоящее время, то есть это как бы первый год, вообще это часть, этот проект, который вот, как бы вот сейчас я начала заниматься, то есть это сейчас вот на стадии сбора данных у нас, то есть как бы начало, это все, конечно, долго довольно происходит, то есть проект вообще планируется хотя бы 5 лет, то есть он такой долгий проект, и проект про семейные разговоры. Вообще идея этого, почему смотреть, скажем так, вот на русскоязычное речевое сообщество или какое-нибудь другое в Австралии. Наверное, когда вот я приехала, меня как бы начало вот так именно замечать, то, что вот происходит вокруг, и всегда про Австралию говорили как многокультурную страну. И, например, у нас вот в этот месяц, в августе, это в Квинсленде, вот тут это месяц именно многокультурного Квинсленда, и очень много каких мероприятий есть, которые вот кинофестивали, потом разные мероприятия, связанные с вот тут танцы, вот тут еда, про какую-то культуру. Но вот что меня ужасно удивило, и тоже моих коллег, то, что очень мало что есть про языки. Есть эта культура, и как будто культура очень отделена от языка. Конечно, в нашем понятии то, что вот мы делаем, это именно культура, мы узнаем, что такое именно культура через язык. И в Австралии столько языков, но они как бы не на первом плане. И вот из-за этого я вот решила, то есть, начать с языков, на которых я говорю. То есть этот проект сейчас в настоящее время, он двух частей состоит. То есть вот семейные разговоры в русскоязычном сообществе и также в испаноязычном сообществе. То есть как бы начиная из тех языков, о которых я говорю, то есть я могу анализировать данные и не перевод. То есть это очень важно, анализировать данные на том языке, на котором они происходят. Mm-hmm. Потому что, конечно, с переводом это что-то пропадает. Потому что в каждом языке, вот именно насчет если прагматики, в каждом языке есть какие-то прагматические правила языка. Они именно через то, как язык употребляется.
Как будет проходить сбор информации?
Да. Что именно интересно, это как люди общаются в семье. Это не только как родители общаются, но так, как родители общаются с детьми и как дети общаются, если, конечно же, есть больше, чем два ребенка. Что именно мы найдем, это будет зависеть от данных. Но для сбора данных, конечно же, вот нам нужны семьи, которые будут заинтересованы, чтобы мы могли снять видео, съемка того именно просто, как они живут свою жизнь. Mm-hmm. То есть не надо ничего подготавливать, то есть это именно спонтанный разговор. Именно как происходит вот эта их каждодневная коммуникация, то есть как они именно общаются. Как бы мы сейчас ищем участников, то есть, конечно, людей, которые заинтересованы, как это все происходит. То есть если люди заинтересованы, они связываются с нами, и тогда мы им даем информацию, и мы с ними встречаемся. То есть если это семья, которая заинтересована, а мы со всей семьей, то есть это чтобы были вот родители и дети, мы с ним встречаемся, мы им даем свой информационный лист участника. Это исследование и сбор данных было подтверждено университетом Квинсленда, то есть мы через все нужные документации мы все как бы прошли. И после этого семья решает, когда вот они хотели бы начать видеозапись, а мы просим видеозапись в течение недели. Может быть, вначале, например, люди обращают внимание на камеры, хотя я испробовала камеры у себя дома, и забываешь, что даже они стоят, потому что эти маленькие такие камеры домашние. Все вот это, значит, камеры, это устанавливается на телефон участников, и у них есть контроль насчет того, что у них снимается. Mm-hmm. То есть, например, если есть какие-то моменты в их дневной жизни, то, что они не хотят, чтобы было снято, они могут камеру выключить. И также у участников у них будет возможность, когда уже мы все эти данные собрали, даже если это записано, сказать нам, например, вот тут мы не хотим, чтобы вот в этот день там что-то, чтобы это не было частью mm-hmm. вашего исследования. То есть они могут именно нам сказать конкретно, и мы это уберем. То есть мы это просто не будет этой части, то есть уже мы не будем на это смотреть. И также участники получат все записи, они смогут это пересмотреть, и это у них останется, то есть для семейного архива, если они, конечно, это хотят. Наверное, то, что вот важно очень сказать, это то, что все данные, которые, если где-то будут представляться, или на конференциях, или в каких-то публикациях, все анонимизировано. То есть если люди беспокоятся, то что как тут вот увидят, где мы живем, этого не будет, потому что в любом случае как бы это нам самим не интересно, где вы там живете и как у вас это все выглядит. Нам вот это видео, съемка, почему она обязательна? Потому что мы много что при нашем общении происходит невербально. И, например, даже на такой какой-то вопрос, даже как там у тебя дела, кто-то может просто пожать плечами. И если у нас нет видеозаписи, угу. Мы не будем знать, что происходит. Значит, просто не было ответа, что ли?
Интересно, очень интересно. А вам семьи нужны только из Квинсленда или вы приглашаете к участию семьи со всей Австралии русскоязычной?
В настоящее время из Квинсленда именно потому, что нам нужно самим приехать, и нам нужно как бы вот установить камеру, и это только в течение недели. Угу. А потом посмотрим, конечно, что есть и где, если особенно вот люди заинтересованы, потому что это, конечно, работа именно с людьми, которые заинтересованы в этом.
Хорошо, наши слушатели из Квинсленда, которые уже готовы внести свой вклад в науку, куда им обратиться?
Нашим слушателям, если им интересно, то они могут обратиться ко мне. Я не знаю, будет ли где-то выложена информация, то есть...
Мы можем разместить ваш имейл, может быть, тогда, да?
Да, можно разместить имейл или мой ссылку на страничку университета, то есть и там именно есть мой имейл.
Спасибо огромное, что рассказали, очень интересно. Я желаю вам интересных участников и, конечно же, чтобы получилось замечательное исследование, может, даже не одно.
Спасибо вам большое за интервью, было очень приятно.
Я напомню, что это была доктор Валерия Синкевичути, преподаватель прикладной лингвистики Университета Квинсленда. Ее контакты мы, как и обещали, разместили на странице с этим подкастом. Ну и на этом наша программа подошла к концу. Спасибо большое, что слушали сегодня нас в прямом эфире. Для вас сегодня работала я, Светлана Принцева, и Виктория Станкеева. Следующая программа выйдет в эфир в четверг в 12 часов дня. До встречи!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.